Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Авторская песня «В лицах».
23 часа и почти 4 минуты. Вы слушаете «Эхо Москвы». Микрофон Нателла Болтянская. Нас можно не только слышать, но и видеть с помощью «Ситивизора» и «Ютуба». Леш, «Ютуб» работает? Это программа «Авторская песня в лицах». У нас есть традиция, что у нас не только поют, но и читают. У меня сегодня в гостях поэт Евгений Бунимович. Мы долго спорили с моими коллегами. Они мне говорят, ну, он же не только поэт. Я говорю, здесь он только поэт. Они говорят, ну, а вдруг перепутают? Я говорю, не перепутают. Меня совершенно поразила история о том, что вы пишете стихи во время контрольных в школе. Значит ли это, что ваши ученики ходят на ушах и используют все, что можно использовать детям во время контрольных?
Да нет, в общем-то, потому что в основном все-таки я всю жизнь работал в классах специальных, математических. И, знаете, когда разговариваешь, вот когда там, видишь, что кто-то там списывает или что-то еще, говоришь, слушай, ну ты можешь не 10 часов в неделю заниматься математикой, а только 4.
Поэтому, в нормальной школе, в обычной.
Да, в обычной школе. Поэтому если все-таки ты это делаешь, то чего тогда это списывать? Смысл? И поскольку ребята не глупые, то, в общем, даже это действует. Ну, коль скоро мы это вспомнили, может быть, действительно тогда прочесть эти стихи.
Вот мне очень понравились эти стихи.
Они, это давние стихи. У меня просто есть такой цикл.
85-й, по-моему.
Да, очень давние стихи, которые называются «Стихи учителя математики», написаны во время проведения контрольных работ. Но вот это вступительное стихотворение, объяснительная записка, это верлибр, тогда это вообще, надо еще было объяснять, что свободные стихи — это тоже стихи, сейчас это уже как-то, мне кажется, более привычно, но тем не менее, я прочитаю. Объяснительная записка. Я не поэт. Да и разве бывают живые поэты? Я работаю в школе, преподаю математику, информатику, а также этику и психологию семейной жизни. При этом ежедневно возвращаюсь домой, к жене. Как сказал романтически настроенный летчик, любят — это не когда смотрят друг на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. Это про нас. Вот уже 10 лет мы с женой смотрим в одну сторону, в телевизор. Вот уже 8 лет туда же смотрит сын. Я не поэт. Да и разве не надежно мое круглосуточное алиби, приведенное выше? Цепь недоразумений и случайностей, изредка приводящий к появлению в периодической печати моих стихов, вынуждает к признанию. Стихи я пишу ввиду безысходности во время проведения контрольных работ. Невзирая на все реформы общеобразовательной школы, отдельные учащиеся продолжают списывать. Дабы пресечь, я вынужден сидеть, вытянув шею, бдительно расширив зрачки и вперев немигающий взор в околоземное пространство. Таковая поза неизбежно приводит к стихосложению. Стихотворения у меня короткие, ибо редкая контрольная работа длится дольше 45 минут. Я не поэт, может, этим и интересен. Ну и дальше идут цикл этих контрольных работ, да, которые действительно описаны когда-то были на контрольных работах. И вы знаете, что меня удивляло в этом цикле, что ну, написанные в советской школе стихи, в общем-то, да, и по школу, они оказались переведенными на все языки, которые только придет в голову. Видимо, школа — такая универсальная история, которая важна всем.
А мне кажется, что это не только
и
школа.
И в Англии, и во Франции, и даже в Китае.
Понимаете? Я думаю, что это не школа. Я думаю, что это история про стихи, а не про школу. Нет у вас такого ощущения?
Ну, может быть. Ну, давайте что-нибудь еще отсюда прочту сразу. Контрольную работу какую-нибудь из этих. Сам вспомню давние стихи. Вот контрольная работа номер один. Падают доски. Идет общешкольный ремонт. Он затянулся, как подобает ремонту. Я засыпаю во время контрольных работ, но подавляю, как подобает, зевоту. Падают листья. В класс залетает, кружась. Несколько реплик прораба откуда-то сверху. Школы и жизни. Осуществляется связь. В третьей задаче не забывайте проверку. Осень в России. В четвертой задаче чертеж необходим. И, говоря откровенно, выйдешь из школы, Бог знает, куда забредешь. В хрестоматийной листве по колено. В пятой задаче пункт А очевиднее, чем Б. Разве отыщешь ответ на таком листопаде, если доказано, что равносильно судьбе осень в России? Звонок. Соберите тетради.
Вы знаете, а вам сейчас как пишется?
Ну, не часто мне пишется. Да мне никогда не было часто писалось, честно говоря. Вы знаете, я в этом смысле всегда немножко, естественно, как свойственно поэту, с высока смотрел на прозаиков с их, так сказать, случайным набором слов, которые ты тут выбираешь одно слово так долго, а там просто их так много. Но вот поскольку в последнее время я так написал какую-то такую прозу, документальную, мемуарную, я стал уважительно
вот
относиться.
Я покажу всем, кто нас смотрит, да, эту самую мемуарную прозу с очень хорошими рисунками. Это Саруханов рисовал, нет?
Нет. Это молодая художница из «Новой газеты». Она действительно, есть много рисунков. Это выпустила «Новая газета». Да, это книжка называется «Выбор». Угу. А, записки внезапного депутата. Да, это вот еще одна моя постась, как я вот из школы оказался.
Я почему задала этот вопрос? Потому что старая истина насчет того, что время перемен. Перемены у нас, несмотря на всю кажущуюся стабильность, происходят. И в этой ситуации человек, так сказать, поэтического склада, он должен либо расцвести, либо увянуть.
Ну, в чем-то это правда. Вы знаете, вот когда действительно случился перелом, вот, так сказать, да, вот перестройка и все остальное, с одной стороны, вот вроде всем я и мои друзья, так сказать, все мое поэтическое поколение, которое до этого вообще практически не печаталось, это все считалось андеграундом, хотя никакой особенной, сейчас это странно, даже объяснить трудно, почему это не печаталось, mm-hmm. да, это не политические стихи, ну, а просто, видимо, живые, какая-то такая интонация была не та. И стали там печатать это, да, и везде, и выходить, хотя первая книжка у меня вышла во Франции, но, тем не менее, потом уже здесь много вышло, уже пошли появляться книжки, потом какие-то у кого-то стали появляться именно тоже какие-то премии и так далее, а возникло совсем другое ощущение необходимости нового языка. Mm-hmm. Кто-то по инерции писал довольно много, но это была какая-то тоже инерция, ощущение, не буду там показывать пальцем, да, а ты все время искал какой-то...
Должна быть новая речь в новой эпохе.
Да, потому что совершенно какой-то...
А у вас получилось?
Это не ко мне вопрос, конечно.
А у кого получилось, на ваш взгляд? Во.
Вы знаете, получилось уже, как мне кажется, у какого-то другого поколения, у более молодого поколения. А здесь все-таки, задрав штаны, тоже не надо бежать за комсомолом. И мне кажется, что кто-то, кто оставался и остался собой, это правильный, мне кажется, более точный путь. Кто-то пишет больше, кто-то меньше.
Когда у вас вышла последняя книжка стихов?
Последняя книжка стихов, ну, если не считать те, что у меня вышла сейчас одна снова во Франции, одна в Штатах, но это не новые стихи, это просто билинговые, так сказать, стихи по-русски и на переводе.
А кто переводит?
В 2014 или в 2015 году последняя книжка вышла. Но последняя публикация, уж если так говорить, последняя публикация у меня сейчас в прошлом же году, в «Новом мире», была летом. Ну, давайте прочитаем, что
давайте,
ты уже из
давайте,
новых
давайте.
Стихов совсем тогда, да, которые, собственно, я еще не читал нигде, между прочим.
«Люблю я право первой ночи».
Да. «Пространство элементарных событий, система простых аксиом, равенство градусных мер воздуха и стакана. Что там за Фудзияма на горизонте? Не как Сион. Да не все ли едино, ежели нет стоп-крана? Заволокло, загустело. Хоть пей, хоть ешь, хоть ножом его режь, хоть на хлеб намазывай. Дым Отечества, мета-символ, обратный слэш. И никак иначе. В такой Евразии жить надо долго и счастливо. Счастливо это как? Ну тогда долго. Ввиду исчерпанности остальных вариантов. Чего не скажешь про этот. Как Каспийская, нефтедобывающая, газоснабжающая, высыхающая, впадает в систему водохранилища гидроузлов. Но местами все-таки Волга. Так и надобно жить. Пусть это не довод, не повод, не диалектический метод. Жить надо долго. Искусство короче. Молодцу плыть недалече. Если корячится, если корячат, если не может быть речи.
Евгений Бунимович, у нас в гостях пришло сообщение от Алены. Я так понимаю, что по поводу первого стихотворения про контрольные. Это было напечатано в МК? Было?
Было такое, да.
И стало одним из самых любимых моих стихотворений вообще. А еще про неглинку, текущую в венах. Я так понимаю, что это надо воспринимать как заказ. У нас здесь принято стол заказов. Найдете такое стихотворение?
Да, наверное, да. Да. Про неглинку, текущую в венах, да. Сейчас вспомню.
А мне еще очень понравилось про «В духовом шкафу». Играет духовой оркестр. Очень тоже яркое такое стихотворение.
Что касается модной стилистики ретро, я родился в Москве, в деревянном доме, унесенном резким порывом ветра. От него ничего не осталось, кроме тополей на углах, с болтовней неизменных воробьиных семейств, копошащихся в кроне. Что касается ветра, гудевшего в стенах, от которого в легких пожизненный след, да хранит нас неглинка, текущая в венах, потому что на карте Москвы ее нет.
Очень хорошие стихи, действительно. А у меня к вам вопрос. Вот касаемо необходимости нового языка. А не возникало ли у вас когда-нибудь искушение проверить гармонию алгебры, тем более, что математик? Мне недавно в соцсети прислали замечательную, совершенно прелестную конструкцию, как математически изобразить, например, там детские стихи. 2, 14, 15, 98, 6, 5, 16, 19. Ну, понятно,
ну, понятно, да?
А можно ли структурировать с точки зрения математики, с точки... Ну, помните, как делал это северянин там? Квадрат квадратов. Просто такая классная математическая конструкция.
Вы знаете, я сам, честно говоря, никогда специально о своей математической ипостаси в стихах не думал, но когда я читал всяких критиков литературоведов по этому поводу, они находили действительно в моих стихах некоторые особенности, связанные с, вот, именно с математическим мышлением. И образы, входящие в это, и в этом самом пространстве элементарных событий, вот в этом подборке «В новом мире», там тоже есть одно стихотворение, которое я не берусь сейчас прочитать в эфире, потому что там есть последовательность нулей и единиц, и там нет, там совсем другое. И, конечно, это требует, да, это примерно одно и то же, это требует все-таки зрительного восприятия. Но давайте прочитать другое стихотворение, в котором я сам-то не обнаружил какой-то математики, но... Вот недавно какой-то, опять же, что только наши критики литературоведы не увидят, они вот увидели какой-то математический образ тоже. Это стихотворение посвящено моему давнему другу, человеку из моего поэтического поколения, Юрию Арабову.
Угу.
Сутулые фонари отбрасывают длинные тени, перечеркивая хай-тек автотрасс. Оглядываясь назад, оказываемся не теми, за кого принимали себя, да и другие, нас. Вроде бы не боялись, не верили, не просили, мастырили, как умели, ампир во время чумы. Ночью все кошки серы, все города красивы, все странники оцифрованы, все смыслы обречены. Ночью пространство скукожено, как догорает бумага, покуда мы здесь обозначены точками А и Б, сумма углов треугольника с вершиной в окрестности Бога больше равна судьбе.
Ампир во время чумы. Это 5 баллов. Я напомню, что в гостях у нас Евгений Бунимович, и вопрос у меня вот какой к вам. Вот опять же, возвращаясь к тому самому времени перемен, который мы с вами затронули. Существует, наверное, две равновеликих конструкции, не конструкции, два равновеликих общих места. Первое, что я хочу, чтобы к штыку приравняли перо, а второе, это что человек, одаренный, к примеру, поэтически, должен быть в непременной внутренней миграции. Ну, то есть чума на оба ваших чума, я занимаюсь своим делом. Вы где?
Ну, понимаете, я, в отличие от... У меня несколько есть, конечно, отличий, наверное, таких вот характера, может быть, так далее. Знаете, Мандельштам когда-то говорил, да, что поэт — это не человек без профессии, а человек, преодолевший свою профессию. Да?
Да,
вот я не преодолел ни одной из своих профессий, и не учительскую, потому что это тоже, так сказать, сущностная для меня вещь в моей жизни. ни какой-то внешний общественный темперамент, который такая экстравертированность, которая у меня, наверное, больше, чем у многих, по крайней мере, друзей из моего поколения, может быть, и не только из моего поколения. Mm-hmm. И в этом смысле это разная вещь. Может быть, общественный, конечно, какой-то даже внешний темперамент, хотя, еще раз говорю, никогда в жизни не думаю а именно о политической составляющей, а именно так вот. Но здесь другое есть. Это не внутренняя миграция, а есть... Знаете, оказывается, ты оказываешься всегда не ко двору. Вот у меня есть стихотворение, сейчас я его прочитаю, наверное, чтобы было понятно. Вот оно про нашу страну, да, которая была. И опять же, так сказать, поскольку сейчас мало кто читает книжки, mm-hmm. и поэтому больше стихи слышат вот на «Дожди», они на канале «Дождь», да, они перед новостями крутят, в том числе там вот несколько моих стихотворений. И вот эти стихи оказались тоже в интернете, в такой в дискуссии. Вот одно стихотворение, меня оно удивило не оно, а удивило эта дискуссия тем, что вот вы сняли, вот я за Советский Союз или против? Вот.
А ну это Быков очень любит реабилитировать. Советский
а
Союз.
Вот я сейчас прочитаю стихотворение, и вот пусть просто все сложнее. Вот угу. Что хочу сказать. Страна была нерушима. Постель в вагоне стоила рубль. Если не брать, проводница смотрела косо. Соседи смотрели косо. Вся страна смотрела косо. Лучше взять. Простыни были всегда сырые, но всегда были. Матрас доставали откуда-то сверху, разворачивали на полке. Подушка всегда падала на пол, сизая в перьях. Но постель всегда стоила рубль, и везде стоила рубль, и страна была нерушима.
А да, на самом деле все сказали, как говорится, абсолютно все сказали.
Но вот это сказание, понимаете, оно... Вот то, о чем мы говорили, вот миграция, внутренняя миграция или не миграция, ты просто всегда не ко двору. Вот, вот вспомнили публикацию в «Московском комсомольце», но это было так редко все. У меня была такая смешная история, связанная с тем, что вот однажды я получил письмо от Давида Самойлова, которое... Был уже в Пиарну, жил уже там, ага. И, в общем, мы так не пересекались совсем. Я-то знал, конечно, его, естественно, но не он меня. И оно меня удивило, не только адресатом, а тем, что оно было написано в странной форме. Там оно началось так. Очень хорошие стихи написал Евгений Бунимович. Я думаю, как-то странное обращение в третьем лице. Да?
Ага.
А потом я понял, что это просто уже, знаете, то, что называлось тогда врезкой, да, для того, поскольку трудно было напечататься, да, то поэтому такой текст от Давида Самойлова спереди, угу. Он давал возможность, как ему, наверное, казалось, он мне сразу прислал, так сказать, вот...
Путевка в жизнь.
Путевку в жизнь, да. И я с ней, я показал ее Саше Аронову, который как раз был тогда тоже замечательного поэта, который был тогда... и всю жизнь работал в «Московском комсомольце», и он решил, вот, что это даст возможность все-таки что-то такое пробить. Да? И выбирал, там потом, как видите, стихи у меня короткие на самом деле. Сначала их было вот под этой врезкой, по-моему, 4, угу. Потом убрали еще одно, 3, потом 2, потом одно, не он убирал, конечно, но понятно, да? Потом, когда осталось уже одно, и это получалось короче, чем эта врезка самойловская, mm-hmm. Я сказал, слушайте, давайте уже будет некролог.
Не
просто фотография и текст Самойлова. Будет как раз некролог. И вот чтобы было понятно, насколько это кажется сегодня нелепым, вот одно из стихотворений, вот это я могу прочитать из тех, которые тогда снимались, понимаете? И совершенно, наверное, сегодня невозможно объяснить, почему это происходило?
Я вам расскажу потом про это. Сначала читайте.
Да. Собралась воронья стая со всего микрорайона. Сын в коляске едет стоя, как министр обороны. На ходу воронам машет и кричат в ответ вороны. Как бы нам достичь с Наташей их взаимопонимания, если факты жизни нашей недостойны описание. Вот этот сын коляски едет стоя, как министр обороны, мне сказали, как это вообще? Вы своего сына сравниваете? Ну, во-первых, это я, знаете, я как что вижу, что и пою, да?
Угу.
Поэтому, он любил очень мой сын стоять в коляске вот так вот, оперевшись, понятно, вперед,
угу.
И смотреть вперед.
Да?
Да. Абсолютно точно, как министр обороны, который едет по Красной площади. И
оказалось, что мы просто говорим на разных языках. Потому что мне объясняли, что это невозможно, как это своего сына сравнить с местным родным. Я говорил, ну это комплимент, это же мой сын. И вот это не политика, это что-то было другое. И могу сказать, что уже как раз мы вернулись к перестройке, да, и ко всем этим делам, то, ну, тогда все уже вроде бы можно было печатать, да, и в самом-самом таком нашем демократичном и прекрасном огоньке того времени, вы помните, как
он был,
да, там есть очень интересная моя публикация, которую я недавно обнаружил у себя в шкафу, где тоже есть фотографии, уже стихи там разные, но под фотографией кусок белой бумаги, потому что стихотворение, которое было снято в последний момент.
В последнюю секунду.
В самом моем...
Вот я сейчас давайте белые по пятна истории.
Да, вот белые пятна уже в перестроечном, замечательном нашем журнале. Да-да, спевались трудовые коллективы, и в директивы привносились коррективы, и ограниченные наши контингенты, внимая просьбам, занимали континенты, и верным нюхом чуять мыслящих инако умела каждая служебная собака. И как не стыдно, сын мой, как ни странно, мы были молоды, и жизнь была желанна.
Ну, вы хотели, чтобы это оставить.
Вот, понимаете?
Вот позвольте, во-первых, я хорошо помню, несколько лет назад, еще здравствовавшая тогда Наталья Горбаневская, я в одной из школ московских, в лицее интеллектуал, показывала фильм, как раз, который мы сняли, посвященный ей. И встал 12-летний мальчик и говорит, а как это так, за стихи? Я говорю, а так? Он говорит, этого не может быть. А вопрос у меня к вам вот какой. Упомянутый вами Александр Аронов, я очень хорошо помню его прекрасное, на мой взгляд, стихотворение, которое было, тем не менее, кроссвордом, иносказанием. Начиналось оно со слов «О чем ты там, польская, плачешь, еврейка, в приюте под пальмой, да, ты дома,
да,
скамейка».
Да, да.
Ну, нам с вами понятно, какую еврейку он имел в виду, да? А приходилось ли вам в период, когда вам оставляли белые пятна, предъявляли ли вам требования изменить русскую еврейку на польскую?
Вы знаете, да. Ну, во-первых, тот же Аронов, я помню, как он все-таки одно, пробивая какое-то стихотворение, где была фраза «Ожидая Годо», так, и когда редактор сказал, что это за Годо какое-то, он сказал, ну, это его приятель в университете, понимаете? Вот, то есть морочить голову, так сказать, это одно было, а другое — это... Когда у меня в «Новом мире», так сказать, вот я помню, моя первая была публикация в «Новом мире», мне было там 20 лет, это все было очень так трогательно, но в одном стихотворении они хотели поменять строчку, и я сказал, ну, тогда давайте снимать стихотворение, ну, зачем же мне строчку менять, и мне тоже-то, я помню, редактор сказал, молодой человек, себя вы ведете, как Лев Толстой. Я сказал, ну, по-моему, это комплимент.
Толстой.
Да, да, нет, не, то есть, ну, то, что мне говорят, а они считают, что это просто как бы они меня обхамили, так сказать, да, ну, вот такая история. Но, конечно, нет, нет, это было невозможно.
А знаете, я тоже вспомнила, как мне однажды в начале перестройки в каком-то журнале предложили, у меня там был образ вот этой очереди в «Аэрофлот», и у меня там была грудастая кассирша, мне сказали, нет, кассирша должна быть вихрастой. Я говорю, ребят, ну, совесть имейте. А могу ли я вас попросить прочитать такое эпитафическое, я бы сказал, стихотворение 2008 года?
Давайте, да, можно я это прочитать. Сейчас найду его.
То есть я это восприняла как попытку эпитафии?
Ну, в общем, да, наверное. Был такой Евгений Бунимович. Полторы натуры, мрамор, бронза. Ощущал предутреннюю горечь. Устранял немедикаментозно. Бунимович был такой Евгений, хрен с горы Синайской, в поле чистом. Не любил писать стихотворений, да и получалось неказисто. С этим и появится на страшном, с этим и предстанет перед высшим. Буни, говорите, Мович, как же, был такой, да весь куда-то вышел.
Хорошие стихи. А вопрос, пишете ли вы детские стихи? Вот, на мой взгляд, хороший вопрос, потому что не бывает детских стихов.
Нет, вот я могу сказать честно. Нет, 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 нет. Хотя как-то вот ну, на встрече с старшеклассниками, которые время от времени у меня бывает, я вижу, что они слышат и видят, и чувствуют. Ну и вообще, мне кажется, что это как в свое время Слуцкий писал, интеллигентнее всех в стране, девятиклассники, десятиклассники, ими только что прочитаны классики, не забыты еще вполне. С ними очень интересно, потому что они как раз, ну, это не детские стихи, это наоборот, как-то они вот такие, это тот возраст, когда, почему я всю жизнь работаю с этими ребятами, понимаете, это тот возраст, когда люди еще думают о том, что такое вообще, осмысляют, что такое любовь, смерть, жизнь, предательство.
А вы не осмысляете?
Ну...
Или я все уже осмыслил?
Нет, я бы не то сказал. Но, понимаете, может быть, я и пытаюсь это осмыслять когда-то, но когда ты обращаешься к кому-то еще из таких уже взрослых, поживших людей, мне им кажется, что как-то уже у них другие проблемы какие-то более земные, что ли.
Женя, скажите, пожалуйста, а ваш министр обороны, который, я так понимаю, что, в общем, подрос с тех пор, когда...
Да.
А он ваш читатель?
Нет. Нет. У меня вообще, понимаете, в чем дело? Я выродок в этом смысле. У меня семья там, это такие сплошные математики там, и в третьем поколении я математик, и сын математик, и жена его математика, даже внучка сейчас, она говорит, что ей в классе, вот она там, как, соответственно, ей сейчас 10 лет, она вот что-то девочки не очень любят математику, ее это расстраивает, потому что я не о чем с ними разговаривать, когда она их удивляет, что ей нравится решать задачи. Понимаете, поэтому вся моя такая вот, то, что у меня, это такой вот странный флюс такой мой себе, вот мое все это.
Я рассчитываю... не странный флюс? Вы, так сказать, в той или иной степени все равно шестидесятник, а как бы физики лирики, вот этот перекрест, он был абсолютно понятен. Читайте, давайте.
Ну, я бы не сказал, что я шестидесятник, скорее уже след. Да, такая, мы такой пост, у меня старший брат, может быть, шестидесятник, а я какой-то уже был, знаете, богатым и едва из колыбели ошибками отцов. Мы были уже тогда, когда уже все...
Было понятно.
Да, уже, понимаете, в чем дело. Я все-таки поступил во вторую школу, в 9 класс, да, в 68 году. И осенью 68 года я стоял на Ленинском проспекте, потому что там было очень хорошо прогуливать школу, когда приезжал кто-нибудь из...
Трасса,
из Внуковой, поэтому если
как, кто-то... Как это объяснить тем, кто не понимает?
Из президентов кто-нибудь там ехал, или генсеков из каких-то других стран, и тогда можно было не идти на первые уроки, потому что говорили, что там перекрыли.
И кто там ехал?
А ехал Дубчик, потому что была...
Вот тогда как раз.
Тогда все случилось, и тогда была эта пражская весна, и все это...
Только это не очень тогда было. Нет. Осень?
Нет, весна-то была весной, а уже потом было все остальное. Да?
Это вот этот знаменитый его проезд.
Да, когда было поезд. И это уже, понимаете, уже было уже не до шестидесятничества. Это уже было... Шестидесятниками были наши учителя в школе, это да.
Ага.
Это было поколение 60, а мы уже были вот раздавлены этими собственными танками, которые проехали, так сказать, и по нам, и так. Мы даже, может быть, не очень это понимали, но это уже было так.
Угу. А когда вы начали писать?
Вы знаете,
пубертат?
Я начал писать, ну, с одной стороны, это было тогда, когда уже обычно заканчивают, к концу школы уже надо заниматься чем-то более серьезным, да, начинают раньше, но, в общем, это было довольно банально, потому что, естественно, была такая первая любовь, она была такая, в общем, я написал ворох всякой ахинеи, рифмованной и нерифмованной, естественно, в этой ситуации, как и положено, поскольку, как всегда в таких случаях, она была неразделенная и, как бы, даже не то, что она была... Я не уверен, что она мне нужно было, чтобы она была разделенная. Mm-hmm. Потому что когда... мне кажется, вот я помню этот момент на скамейке, когда вот мы сидели, я почувствовал, что вот она может быть разделенной, да? И что-то мне как-то стало...
Вскочил и убежал?
Нет, но как-то стало зябко. Как-то я понял, что я что-то не только приобретаю, но и что-то теряю, понимаете? Mm-hmm. И вот, вот тогда, да, когда уже пора было бросать это и серьезно заниматься поступлением в университет там, и так далее, вот тогда...
Вот тут-то оно и как это, как поздняя ветрянка.
Да.
Вот я напомню, что у нас в гостях поэт Евгений Бунимович. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу. У вас есть возможность еще что-то попросить его прочитать, а если вы не попросите, то я попрошу. Плюс 7-985-970-45-45 наш номер или твиттер-аккаунт вызван. Напомню, что в гостях у нас Евгений Бунимович. Мы еще поговорим.
Авторская песня «В лицах».
Глиняные игрушки разных народов 19 и 20 веков. В программе «Открывашка» в это воскресенье после 10 утра. В нашей студии куратор выставки «Зачем ребенку медведь» в музее-заповеднике Царицына Михаил Тренихин и Вера Ярилина. Воскресенье после 10 утра.
В это воскресенье в программе «Не так». Суд над Гетерой Фриной по обвинению в кощунстве, выразившемся в позировании скульптору Проксителю для статуи богини Афродиты. Афины, 340 год до нашей эры. «Не так» в воскресенье, сразу после полудня.
В это воскресенье после 14 часов в рамках программы «Дифирамб» мы повторяем передачу «Культурный шок» с участием руководителей и авторов театра «ДОК». Это было в 2012 году, когда театру «ДОК» исполнилось 10 лет. Сегодня мы прощаемся с основателем театра Михаилом Угаровым. Вместе с ним в программе приняли участие драматург Максим Курочкин и драматург и режиссер Саша Денисов.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Авторская песня «В лицах».
23 часа 35 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Болтянская. Это авторская песня «В лицах». И лицо авторской песни сегодня не поет. Это поэт Евгений Бунимович. Жень, а скажите, пожалуйста, чисто технически, ведь все-таки с годами писание, то, что называется мастерство, наработка, она нарастает. Умозрительно. Вот сейчас вас посадить в закрытую комнату и сказать «пиши». Напишите?
Ну, конечно, пишу, но, как бы, понимаете, когда сопротивление материала исчезает, то ты начинаешь искать другое сопротивление материала. То есть
другого материала.
Другого материала, потому что иначе это та, вот эта инерция, понимаете, вот это... Я понимаю прекрасно, как у многих сейчас, особенно я вижу, когда в интернете все эти стихи ру и так далее, понимаете? То есть вот это вся наша силабо-тоника, понимаете, вот эти все пятистопные ямбы и так далее, они как разношенные башмаки. Это так же легко, можно писать кубометрами, и поэтому это все происходит. Я, поскольку в моем педагогическом нутро, оно, несмотря на всю графоманию, я к этому хорошо отношусь, потому что пусть лучше пишут, чем, так сказать, делают все остальное, понимаете, это все-таки позитивнее.
Ну ладно, вот. Тогда читайте.
Я считаю, что вот это так, но тем не менее, просто поэтому и начинаются более сложные какие-то поиски каких-то более сложных ритмов, форм. Более форм, ходов каких-то и так далее. Коль скоро сегодня вспомнили «Неглинную реку», я подумал, знаете, вот у меня есть тоже стихотворение такое более длинное про «Неглинную реку», и в последнее время оно просто стало снова и снова всплывать, это стихотворение, потому что вот сейчас был в Париже книжный салон, да, и Россия была почетным гостем, только что это было недели две назад, по-моему, и там у меня была презентация моей книжки, на которую вышла во Франции стихотворной, была еще такая презентация 100 стихотворений о Москве, 100 поэтов о Москве, что-то в этом духе тоже. Угу. Начиная там от Ломоносова, там бог знает от кого, и там было вот это стихотворение мое «Неглинная река», которое я тоже там читал. Я, кстати, обратил внимание, я обошел перед своей презентацией, я обошел весь этот огромный книжный салон и не увидел ни одного выступающего поэта. То есть поэзия сегодня, конечно, выглядит сложно, я бы сказал так, в этой ситуации. То есть, конечно, там проза, там документальная проза и все остальное. А со стихами вот...
Мы ждем новой формы, это называется.
Да, это все вот так, как
вперед.
Есть. Но там как раз вот в этом 100 стихотворений о Москве как раз было вот это стихотворение «Неглинная река». Интересно было слушать по-французски в переводе тоже. «Я родился и рос, как положено, на берегу реки, в деревянном доме,
почти избе. И я бы тоже однажды, наверное, вернувшись из странствия устами к этой реке, приник. Но с 1819 года она в трубе. И об этом факте я недавно узнал из книг. Ибо родился я не в 1819 году, а позднее, хотя и дожил до седин. Это можно проверить, в книге судеб есть запись на букву «Б». И об этой реке я вспомнил сейчас, потому что я сам в трубе. Может, это не так заметно, потому что не я один. Однако бублик — это не только дырка, особенно если он тор. Ведь что такое вообще топология, если не поиски жанра за ходом на тот свет? Как выясняется, даже Шандер Петефи не столько погиб в бою, сколько женился на дочке баргузинского почтмейстера и вообще оказался хитер. И об этом факте я недавно узнал из газет. Фирменный магазин фабрики «Большевичка» открылся на том месте, где я родился и рос, где ввиду отсутствия плетня не на что наводить тень, где предельный страх и предельная храбрость одинаково портят желудок, вызывают поносы. Об этом факте поведал еще Монтень. Я ни разу не был на том берегу реки, хотя и дожил, как уже было сказано, до седин. Ибо вброд эту реку не перейти, и кроме Кузнецкого вроде бы нет мостов. Человек отличается от коллектива тем, что всегда один. Коллектив отличается от человека тем, что всегда готов. Не люблю играть в партизаны, в то предал и в то донес. Ибо каждый из тех, кто сегодня прав, уже в следующей серии виноват. Человек — пластинка не слишком долго играющая и не совсем всерьез. Может, об этом еще никто не поведал, но это факт.
Тяжеленько. Тяжеленько к восприятию, но все правильно.
Ну, как сказать, понимаете, мне кажется, что да, вот нет, я сознательно считаю. Я все-таки, я, конечно, понимаю, что передача «Авторская песня».
Знаете, и, что, не надо, вот вы прямо...
Я просто не об этом. Я просто хочу сказать, что, знаете...
Такая недомузыка с недопоэзией.
В школе, да, у меня в школе было три по пению. Понимаете, как надо петь, чтобы иметь три по пению. Вот, но и поэтому, естественно, никогда близко к «Авторской песне» я не подходил, но мой первый приз... в моей жизни был именно на фестивале авторской песни в студенческие годы в университетском на берегу моря. А поскольку я в студенческом лагере жил нелегально, у меня не было путевки, а нужно было там была какая-то авторская песня, что-то в этом духе.
Вас легитимизировали так?
Да. Значит, мне мои друзья, которые меня там прикрывали, они наоборот, они просто как барщину сказали, вот у нас нету никого, вот иди. И я говорю, вы что, с ума сошли? А это длилось уже часа три к этому моменту. А им тоже надо было тогда, обязательность была. Я вышел, и, видимо, все так уже устали от гитары и песен, что когда я сказал, что я не буду, угу, произошла овация, угу. А потом я стал читать стихи, ага, все было хорошо, а потом я получил хачапури, это была первая моя литературная премия, я бы сказал, и легитимизация. После этого меня уже не могли выгнать из этого лагеря.
Кстати,
так что,
говоря,
понимаете, стихи иногда имеют какой-то материальный смысл.
Вы вот сказали о том, что прошли по выставке и не застали поэтов. А в связи с этим вопрос, как вы относитесь к интернету, который раньше был магнитофон системы Яуза, а сегодня вот это вот поэтическое пространство, я вам честно скажу, я начинаю чесаться, когда я захожу на стихи.ру, потому что почему-то мне несказанно везет на всяких графоманов. Вот.
Нет, и ну текст... это чудовищно, там очень много всего, да? Чудовищно. Да, ну...
А вам никогда не присылали на предмет участия в эфире стихотворение, в котором была строчка «Ночь наступила, цирк опорожнился»? А мне присылали.
Ну что, сильно.
Читайте.
Сильно. Я могу сказать, что, понимаете, прежде чем читать, да, могу сказать, что просто я в прошлом году я просто не отказался ни от одного жюри, и поэтому и премия «Лицей» была, и еще там «Филатов Фест», и еще читал не только «Лабуду», были интересные. Я увидел, что мы, на самом деле, есть очень сильные ребята. Есть сложная ситуация, потому что, действительно, понимаете, с одной стороны, да, нас не печатали, да, да, вот это было так трудно, вроде бы нас не печатали. С другой стороны, когда начались наши выступления, я помню, один из первых фестивалей,
где-то тоже в конце 80-х. Мы были с Дмитрием Александровичем Приковым и с Володей Друком в Новосибирске. И поскольку это был период Горбачевский, когда был у нас сухой закон, так, то поэтому, соответственно, считали, что поэты приехали, значит, все были готовы к этому. И в Академгородке, что у академиков, что в общежитии было одно и то же, разбавленный спирт вот такой, да. И поэтому мы и выступали мы с утра до вечера. Просто было просто такой сумасшедший нон-стопом. И поэтому стали забывать, а у нас тогда не было так, знаете, вот, книжек вот напечатанных и так далее. И нам подсказывали. Подсказывали стихи, которые никто никогда нигде не печатал. Понимаете? Uh-huh. Это, вот я сейчас понимаю, как это было невероятно. Тогда это казалось нормальным. Uh-huh. Понимаете, когда вот задают тебе, ты строчку забыл, а тебе ее подсказывают. И
да,
это было все-таки, да, казалось, что должны выйти книги, да, что это, конечно, жалко, что этого всего нет. Но не то, что жалко, мы привыкли вот жить в параллельной такой культуре, в параллельном пространстве. Но мне кажется, что по сравнению с теми, кто уходит в какую-то вату сегодня, да, когда не слышат многие, ребятам очень непросто. И мне кажется, что вот обрести свой голос вот этому поколению непросто. Mm-hmm. И это я рад, когда поэты, так сказать, начинают их слышать, когда начинают писать прозу, потому что поэты вообще умеют писать, поэтому они и прозу пишут. Я знаю, там, Мария Степанова, которая написала прекрасную прозу, потрясающую.
Она тут читала или стихи, что, это да, просто восторг.
Или только что Сальников с его романом «Петрова в гриппе», который сейчас все читают, а у него до этого было три книжки стихов, и, кстати, очень хорошие книжки. Угу. И это все есть, и есть интересные голоса, но вот все это какой-то образом мне жалко, потому что, то есть, понимаете, что здесь жалко? Я просто, видимо, с моей педагогической вот этой жилкой, которая... Я слушаю другое поколение, я их слышу, и мне это интересно, и я понимаю, что там много есть интересного. И мне бы очень хотелось, чтобы это
жило,
обрело звук. У меня есть, конечно, некоторая надежда.
Жень, не хочу вас расстраивать, но 3 минуты до конца эфира, поэтому читаем.
Я прочитаю просто самое, может быть, короткое, что можно прочесть.
Нет,
«Curriculum vitae» это у нас меня называется, да, CV. И оно как раз имеет отношение, может быть, даже к авторской песне. Эти 4 строчки. Сначала пел в подземном переходе, как поплывет на белом пароходе. Позднее пел на белом пароходе, как счастлив был в подземном переходе.
Я надеюсь, это не значит, что вы закончили читать стихи, потому что 3 минуты — это не 4
строчки. Нет, я просто вспомнил об этом.
Да, это хорошая такая позиция.
Знаете, вот, пожалуй, я еще одно прочитаю стихотворение, тоже относящееся к моим, тоже короткое, и относящееся, может быть, время от времени вспоминаются какие-то, может быть, старые стихи. Иногда это радует, когда вот они снова возникают, когда снова о них говорят. А иногда меня это пугает, потому что вот у меня есть стихотворение 85-го года, когда была, соответственно, афганские вот этих война и все остальное. Потом ее, это же стихотворение напечатали в «Новой газете», когда была Чеченская война. И сейчас... очередной раз...
Она
появилась в «Новой газете» снова, там, эпиграфом к многим сирийским
событиям.
Замерзли патриаршие пруды, броня крепка, и брат идет на брата. В сгущении окружающей среды взрывается учебная граната. Готовятся потешные полки, и пламя возгорается из искры. Броня крепка, и танки наши быстры. И что вас ждет, мои ученики?
Да, это очень хорошее стихотворение. Мне оно очень нравится. Еще одно короткое, потому что жалко отпускать.
Нет, уже просто я не могу такой...
В таком темпе.
Давайте вот что я прочитаю.
Давайте.
Это стихотворение, как, знаете, как Слуцкий писал, про меня вспоминают и сразу про лошадей. У меня есть стихотворение «Поколение», очень 82-го года, и про мое поколение.
За не время.
В 50-х рождены, в 60-х влюблены, в 70-х болтуны, в 80-х не нужны, а к дранг на хостен
Патер Ностер. Хотят ли русские войны? Не мы ли будем в 90-х отчизны верные сыны? А потом эти 90-е наступили, и у каждого из нас оказалась своя дорога.
Стезя. Евгений Бунимович у нас в гостях. Я надеюсь, не в последний раз, потому что мне очень понравилось. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Авторская песня «В лицах».